доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Ну а мы продолжим беседовать про почерки, про людей, которые этими почерками владеют, и, естественно, про людей, которые потом эти почерки анализируют, разбирают и выводят человека на чистую воду. В студии «Радио Спутник» эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология» Ирина Бухарева. Ирина Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день.
А давайте с такого момента начнем. Вот мы ближе к концу первой половины программы подошли к тому моменту, насколько графология признается как научная дисциплина, в принципе, как дисциплина, насколько серьезно есть отношения. А вот к графологам серьезное отношение, я имею в виду в плане вот специалистов. То есть это на уровне, как сказать, вы упомянули, что неким дипломом необходимо было. Вот кто этот диплом может выдать? Насколько здесь авторитетно вообще? В конце концов, скоро ли появятся кандидаты и доктора почерковедческих наук?
С графологией немножко сложнее в этом плане.
Да, я прошу прощения, просто дополню тот момент, благо в первой половине программы шутил, что вот я фотограф, это все, я купил эту к себе зеркалку, и теперь все, я свадебный фотограф, подписывайтесь и делайте заказы. У графологов вы упомянули, что таких тоже есть. И более того, специалистов, как не специалистов, учителей, преподавателей графологии таких тоже хватает. Вот в этом смысле на научном уровне есть какое-то вот, какая-то черта, опять же, которую нужно перейти? Или насколько к ней приближение происходит относительно признания со стороны, ну, я не знаю, Академии наук, наверное? Министерства образования?
Министерством образования. Смотрите, я знаю, что с графологией пока, к сожалению, не совсем это возможно. Можно зайти с точки зрения психологии, потому что кандидатская по психологии, да, это нормально, и тема графологическая вполне может быть. Например, из Мексики тоже мне прислали определенный образец, по которому я должна буду сделать анализ, достаточно огромный, на 68 листов только один пример.
Это вот почерк на 68 листов.
Это характеристики почерка, это анализ самого почерка по всем доступным признакам.
Вот это ЕГЭ, я так понимаю.
С разных сторон, это, мне кажется, мощнее, чем ЕГЭ. И потом, после прохождения, я получаю бумагу, которую могу отнести в Министерство науки и образования, которая будет официально признанной бумагой.
И то есть вы будете кем в этом плане? Профессиональный графолог или
это
что?
Это будет как подтверждение моей научной квалификации.
А, научная квалификация.
Да,
а
да.
Вот по российским реалиям, кроме как через смежные науки дисциплины, все тяжко и никак? Просто я сам представитель дисциплины, которую благополучно сначала создали, а потом угробили. Ну, сократили.
И по которой тоже нельзя было научные работы.
Да, социология культуры, только так.
Ну вот, к сожалению, пока так. Но мы над этим работаем.
Если вернуться к этой ситуации, ну, собственно, с которой начинали, и, наверное, без которой никуда не деться. Те самые дети, которых учат писать покрасивее. Вот, на ваш взгляд, сегодня ребенка нужно учить писать красиво, понятно? С какого возраста это должно происходить? Или это все уже вещь такая, которая, ну как, на выбор?
Ребенка просто нужно учить писать. Не красиво, а учить писать. Потому что сейчас, к сожалению, этому уделяется очень маленькое внимание. Учителя заняты формулярами. И это не только та проблема, о которой я говорю. Об этом говорят очень многие люди, когда они обращаются, что у ребенка почерк не поставленный. Учителя снижают оценки за грязь, за ошибки, за то, что почерк некрасивый. Ну, первое, что еще было доказано Жюль Крюпье-Жемен, он на примерах сотен почерков детей доказал, что даже дети в раннем возрасте обладают уникальными своими характеристиками почерка. Несмотря на то, что графомоторно еще рука не поставлена, тем не менее эти признаки, они имеются, и что никакие тренировки в принципе не способны вот эти индивидуальные характеристики куда-то видоизменить, так скажем. Первое, что очень важно усвоить, это каллиграфическую модель самой буквы. Потому что ребенок учится, для него это еще что-то такое новое. То есть ему важно понимать, как пишется какая-то конкретная буква. То есть что движение идет вот отсюда, вот сюда, что здесь соединяется, эта буква соединяется с этой именно вот так. То есть сначала он должен запомнить эти модели. Этому, к сожалению, уделяется сейчас очень мало времени.
Я видел в школе, вот дочери, у нее прописи некоторые, правда, не помню, совсем в младших классах, там, где буквально букву прям повторяешь, прям по букве ведешь, и для того, чтобы, видимо, запомнить, как правильно идет движение. В этом смысле написание. То есть она такая полупрозрачным, сереньким, таким слабеньким уже написана, и дети сидят и просто вот пишут по уже, грубо говоря, написанному. Вот это в этом плане написание, почерк, это повторение или все-таки только повторение? Стопроцентное?
Да.
А как часто происходит обновление, ну, не знаю, что ли, глобальное? Или это вот вещи, которые как были придуманы 2000 лет назад, ну, полторы, ладно.
Ну, это так же, как вы... Это так же, как вы, например, учитесь шнурки завязывать. Вы же повторяете, повторяете и повторяете этот процесс, пока у вас не получится.
Угу.
Вот здесь то же самое.
Да, действительно, и так, ну, наверное, новые узелки-то появляются вот именно так, на ботинках, но не так, наверное, часто. Хорошо, Ирина Анатольевна, а вот есть какая-нибудь вещь, которую по почерку прям вообще вот не узнать? Вот прям ничего не сказать? Придет, скажет, вот я хочу вот это. Нет, до свидания, почерк здесь некомпетентен.
Будущее не могу сказать, количество детей, выйдет ли человек замуж или женится.
А курс рубля через 2 недели тоже не получится?
Курс рубля тоже не могу сказать. Самое интересное, что очень частый такой вопрос, угадает ли графолог пол, возраст и профессию писавшего. Первое, графолог не угадывает, а анализирует. Второе, это тоже мы не можем определить, как ни странно. Тот же самый возраст. Возраст мы можем видеть, но психологический возраст. Он может отличаться от той цифры, да, которая стоит в паспорте. А женский и мужской. Опять-таки, есть женщины по мужскому складу характера. Волевые, стойкие, активные, даже конфликтные в чем-то. У них почерк будет обладать более мужскими признаками. И наоборот, у более мягкого мужчины мы можем увидеть. У меня в коллекции почерков, например, очень много почерков, на которые вы взглянете, подумайте, что это писала женщина. И это мужская рука. Поэтому здесь очень-очень такая тонкая грань.
А женский мужской почерк, это чем друг от друга отличается? Просто так навскидку, видимо, женский более правильный, более красивый? Или
он более округлый, он более читабельный. Там развита средняя зона, это серединка букв, которая как раз находится на строчке. То есть такой размеренный, обычный, стандартный. Вот он больше относится к женскому. Mm-hmm. А мужской, он там больше угловатых форм, там более развит вертикальный, например, разброс. Это вот верхние и нижние ушки. То есть, а серединка становится мельче. То есть там немножко уже другое идет расположение, там более резкие какие-то движения могут быть и так далее. То есть, ну...
А вот ваше личное мнение. Стали ли люди в целом писать корявее вот из-за этой компьютеризации, гаджетизации, цифровизации? Или это все зависит от образования и от собственного внимания человека, который пишет? И это тоже тот же самый процесс, которому человек должен уделять внимание?
Корявее — это один из страхов, когда боятся прийти на консультацию. Вот у меня почерк некрасивый, он у меня какой-то неаккуратный, он у меня корявенький. Я скажу так, что не стали писать корявее, появилось больше инфантильных людей, к сожалению. Ту картину, которую я вижу, когда к тебе приходит человек, которому за 30, а ты видишь в почерке, ну, не знаю, 14-летнего мальчика. Еще.
То есть... А вы сказали, что возраст пол-то не угадывается, не определяется.
Психологический возраст.
Психологический.
Психологически он на 14 лет. Он не способен, допустим, брать на себя ответственность, он зависит от другого человека и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь очень большой диапазон. Вот эти вещи я вижу. То, что почерки стали портиться. Знаете как, меняемся мы, меняется наш почерк. То есть почерк — это отражение того, что с нами происходит. Пишет не рука, пишет мозг. Это давно тоже доказано. Поэтому если поменялся почерк, значит, изменились вы.
Есть какой-нибудь самый популярный, но неправильный стереотип? Вот вы упомянули, да, вот. Я умею писать, я человек творческий, я вам сейчас 10 тысяч вариантов.
Хочу творю, хочу вытворять.
Вот здесь есть какой-нибудь такой самый популярный, на что вот прям вообще не так, прям точно?
Самый популярный миф — это что если красивый почерк, то и человек красивый.
Так многие думают?
Да.
Мне казалось, это наоборот, от обратного.
К сожалению, очень многие, потому что со школы прибивают, что почерк должен быть правильным, красивым, каллиграфичным. Не должен.
А каким он должен быть?
Беглым, гибким, живым и самобытным.
Самобытность-то каждый поймет по-разному. Вот я так вижу, я художник.
Свой собственный индивидуальный стиль.
Насколько он должен быть приятен? А для чего тогда? Ну, смотрите, как тогда это будет коррелировать с тем, что я пишу для того, чтобы потом это было прочитано. А потом такое не то, что не будет прочитано, а еще может быть неправильно прочитано. Опять же, к разговору о детях. Вот иногда с учительницей общаемся, смотришь. Вот ребенок написал в одном действии пятерку, но так написал, что в следующем действии он ее воспринял за тройку. Он сам в своем почерке запутался. Но почерк-то самобытный. К чему здесь должно быть больше стремления? К тому, чтобы это больше ориентировано на остальных, чтобы это было понятно? Или вот действительно на то, чтобы мне комфортно и мне нормально?
А здесь каждый выбирает для себя сам. Здесь зависит от внутренних особенностей человека. То есть если человек, в принципе, хочет быть понятым, хочет быть принятым, он будет писать более-менее читабельно. Потому что читабельность — это относится к социальному аспекту, угу, в первую очередь. Если человеку, в принципе, не важно, идет социальный игнор, или, ну, ему не важно. Ну, в принципе, читабельность.
А для кого он тогда пишет?
А он может...
Какую-нибудь анкету заполняет?
Я не знаю, надо у него спросить, для кого он пишет.
Мне вот интересно, для чего человек будет писать, писать неразборчиво, и при этом вот с таким видом социальной, как сказать, отстраненности, закрытости.
Ну вот вы, допустим, открытку заполняете, вы наоборот будете писать читабельно.
Чтобы ее
и
прочитали,
красиво,
да?
Чтобы ее прочитали, чтобы она порадовала глаз и так далее. У меня, например, первый директор по моей работе, еще не связанный с графологией, он писал так, он учил, как раз получал докторскую по историческим наукам, и мне приносили его рукописи, написанные тексты для набора, и я не могла прочитать вообще ничего. Я бегала к помощникам сверху, карандашиком подписывала то, что там было написано, и я не могла понять, ну почему же нельзя написать читабельно, чтобы другой человек понял. Вот у меня тогда еще стали закрадываться эти
вопросы. В общем, почерк — вещь такая близкая и одновременно такая непонятная. Графология вроде бы для всех, а вроде бы действительно для научных, для ученых, для специалистов. Ирина Бухарева, в студии «Радио Спутник», эксперт-графолог. Спасибо огромное.
Спасибо.
«Проще говоря».